И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Мы с вами недавно праздновали пасхальные дни. И так в ожидании вот праздника Вознесения, скоро у нас будет через 40 дней после Пасхи. И как раз я прочитал этот момент из послепасхальных событий. В один из дней то, что произошло из встречи с Господом, с учениками. Так приятно, братья и сестры, читать. «И 11 учеников пошли, куда повелел Иисус, и поклонились Ему, и повеление такое получили». Одно великое поручение, так оно называется в богословской линии. «Идите, проповедуйте Евангелие всей твари». Прекрасная картина. Только одно слово тут немножко вот эту картину как бы не украшает. А иные усомнились. Ну, все хорошо, братья и сестры. Вот если бы не было вот этого слова, а иные усомнились. Ну, это же из 11 я понял. 11 зашли на гору. Поклонились. И надо же, вот с 11 одни поверили, а другие усомнились. А как же посылать на проповедь Евангелия? Давайте откроем и Евангелие от Марка и посмотрим, та же картина была. Может, только Матфея так вот. Марка 16 глава, 14 стих. «Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Но тут уже еще более ясно. Упрекал за неверие, за то, что видели воскресшего и не поверили. Братья и сестры, а как же идти? И надо же проповедовать Евангелие. Ну, понятно, что проповедовать Евангелие надо только в полной вере. Ну, а как иначе? А у Луки тут еще сильнее эта картина открывается. У Луки 24 глава, 25 стих читаем. «Это двум ученикам, идущим Эммаус. Тогда он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Ну да, тут еще сильнее. И вот дальше уже читаем, братья и сестры, такую картину с 36 стиха. «Когда они говорили о сём, сам Иисус встал посреди их и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти костей не имеет, как видеть у меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда, и взял и ел перед ними. И сказал им: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеем, пророках и псалмах». Да, братья и сестры, немножко вот эта красивая картина теряет свою красоту, потому что открывается неверие учеников. Вот все три евангелиста, ну и четвертый евангелист Иоанн тоже же, наверное, откроет эту часть. Да, конечно же, Фома: если не увижу ран от гвоздей, не поверю. Все четыре евангелиста. А надо идти проповедовать Евангелие. Братья и сестры, как помочь в этой ситуации? 40 дней Господь являлся ученикам со всеми явными доказательствами. Ну вот уже раны мои, потрогайте, потрогали, еще не верили. Ну вот уже взял, кушал пищу, вот, еще не верили. Ну, братья и сестры, что еще сделать? Ну, ходили смотреть пустой гроб, еще не верили. Ну, женщины вам рассказывали, упрекал, и женщинам не поверили. Братья и сестры, что еще можно было бы сделать в этой ситуации? Чем помочь ученикам? Слава Господу, мы с вами читаем вот у Евангелия от Луки, 24 глава, 45 стих. «Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию, прощения грехов во всех народах». Слава Богу, братья и сестры. есть исправление ситуации. Действительно, одно дело, ну, по материальной, так сказать, по человеческой линии. Что-то видел, что-то слышал, понял, убедился. Ну, вроде вся работа сделана до конца. А вот нужен Господь, братья и сестры. В духовной жизни нужен сам Господь. Тогда Господь по милости своей отверз им ум к разумению Писаний. А теперь вот все стало на свои места. А евангелист Иоанн в 20 главе так понял эту проблему и решение. Это 20 глава, 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Ну все, братья и сестры, это окончательное исправление проблемы. Придет Дух Святой, и какой бы ты ни был там в немощах своих человеческих, в особенностях, в неверии, в маловерии, братья и сестры, Дух Святой придет и поставит дар веры на свое место. Будет хорошо. Будет проповедь Евангелия, будет. Дух Святой будет в этой проповеди. Поэтому мы, вот когда открываем уже Деяния апостолов, первую главу, когда еще читаем, так интересно, Дух Святой оставил вот пример, когда они избирали вместо Иуды, двоих поставили, Иосифа, называем Варсавою, который прозван Иусту, и Матфея. И как они рассуждали? Надо, чтобы один из нас был вместе с нами свидетелем воскресения его. Ну да, чтобы был тот, который видел гроб пустой, видел Христа воскресшего. Но вот это надо избрать в апостолы. Бросили жребий, поставили, избрали. А тут же вторую главу открываем, братья и сестры. Вот сейчас уйдет Дух Святой и сейчас точно поставит все на свое место. Точно все будет на своем месте. И как приятно, вот радостно читаем, когда Деяния апостолов, вторая глава, это первая проповедь старшего апостола Петра. Братья и сестры, на чем базируется, ну, как бы сказать, с богословской точки зрения? С 25 стиха. «Ибо Давид говорит о нем, видела пред собою Господа всегда, ибо он одеснует меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовал сердце мое, возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании». И так далее. Правильно цитирует апостол Петр, братья и сестры. Господь отверз ум к разумению Писания о всем, что написано о нем в законе Моисеевом, пророках и псалмах. И вот Петр говорит первую проповедь в Духе Святом и цитирует псалмы. А кого процитирует, братья и сестры? Я так обрадовался, что Давида. Первая цитата из псалмов Давида. Поскольку приходится заниматься с курсами библейскими уже многие годы, ну и, конечно же, трудимся над Библией, я взял в Ветхом, всем Ветхом Завете, отмечаю себе все стихи, которые говорят о Христе. Но меня тема «Христос» интересует всегда больше всего. И мне интересно, сколько стихов в Ветхом Завете как-то прямо или чуть косвенно указывают на Иисуса Христа. И отмечаю себе все до единого, от Бытия до самого Евангелия от Матфея. Набралось 250 стихов. Ну, может, кого-то больше наберется, кого-то меньше. Потом мне стало интересно, а Давид сколько говорил о Христе? Стихов сколько принадлежит Давиду? Начал распределять, сколько Исаии, сколько Иеремии, сколько Давиду. Всем распределил. Братья и сестры, у меня набрало, что Давид в псалмах написал 120 стихов о Христе. Ну, у меня так получилось. Может, у кого-то чуть-чуть другая цифра. Из 250 стихов Ветхого Завета половина принадлежит Давиду. Братья и сестры, у меня получился вывод. Из всех пророков и патриархов и святых мужей Ветхого Завета больше всего любил Иисуса Христа Давид. И тянулся к нему сердцем своим, и Бог ему открывал и дал ему излагать и страдания, и воскресение. Ну все, сколько он написал о Христе. Теперь читаю проповедь апостола Петра. Кого он цитирует? Давида. Слава Богу, братья и сестры. Это основание надежное, правильное основание. Вот основание нашего духовного здания, спасения. Христос, камень краеугольный. А теперь Давид. Ну, нет никакого сомнения, братья и сестры, что Давид вот, правильно писал о Христе, и тоже его Дух Святой тоже ставит как живой камень, вот духовную постройку будущей церкви. Или дальше вот мы с вами перевернем третью главу, прочитаем, что здесь говорится. 18 стих. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил». Это опять идет проповедь Петра. 25 стих, 26. «Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса к вам, первым послал Его благословить вас, отвращая каждого злых дел ваших». Это опять проповедь Петра. Братья и сестры, какая высота и какой простор. В Духе Святом поднялся, увидел Авраама, которому Господь сказал через Авраама: «В тебе благословятся все племена земные в семени твоем». И вот Бог воскресил Сына Своего Иисуса и послал благословить вот этими благословениями бешеные еще Аврааму. Без Духа Святого, братья и сестры, это не увидишь. И не скажешь, что это мое или это наше. Не скажешь людям, что войдите сейчас в это благословение. Это только Духом Святым можно было сделать. Как хорошо, что Бог усмотрел Духом Святым после воскресения вот эту поправку вот неверующих в сердцах апостолов. Ум отверз к Писанию. И теперь он Авраама цитирует. «Благословение тебе видит». Приглашает народ израильский прийти наследовать эти благословения. Как прекрасно, братья и сестры. Или вот 13 главу Деяния апостола прочитаем. То же самое. Сколько здесь процитировано мест? Вот мы с вами читаем с 33 стиха. «Как и во втором псалме написано: ты, сын мой, я ныне родил тебя. Я дам вам милости бесчины Давиду мерно. Посему и в другом месте говорит: не дашь святому твоему видеть лени». И так далее, и так далее. Цитирует псалмы. Как открыл Господь ум к разумению Писания? В законе Моисеем, пророках и псалмах. Вот идет закладка духовного здания будущей церкви, братья и сестры. Дух Святой начинает ее созидать. Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Я создам». Он стал краеугольным камнем, и каждый последующий духовный камень закладывает сам Господь Иисус Христос Духом Святым. Никто больше, братья и сестры, никакого другого основания и другие камни положить никогда не сможет. Что-то обшлифовать, подогнать, там что-то похожее, что-то ходить вокруг этой стройки будет, но положить в камень положит только Дух Святой. Больше никто ничего никогда положить не сможет. Как хорошо, братья и сестры, что мы с вами читаем вот об этих событиях. Ведь апостол Павел не видел пустого гроба, не видел Господа воскресшего вот эти 40 дней. Его Господь призвал несколько позже. Это уже прошло время. А вот мы читаем первое послание Коринфянам, 15 главу, и он пишет: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь ваша тщетна, тщетна вера ваша. Ибо если мертвый не воскресает, то Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Я читаю вот эти стихи и радуюсь. Павел, ну ты же не видел воскресшего Христа, а так сильно пишешь, и проповедь, и вера, и проблема грехов, и воскресение мертвых – перед твоими глазами. И так с твердой верностью, верой пишет, что если Христос воскрес, проповедь будет, вера будет, воскресение мертвых будет. Братья и сестры, откуда это у апостола Павла? Дух Святой ему это открыл и наполнил сердце апостола Павла. Отрадно, братья и сестры, что мы с вами имеем часть в нашем воскресшем Господе. И не потому, что мы съездили с вами и посмотрели пустой гроб. Да там-то особенно что-то и смотреть нечего. Потому что рассказывают, что один пустой гроб с этой стороны горы, а другой пустой гроб вроде с той стороны горы. Ну, всякое рассказывает. Ну, трудно сказать, точно ли этот гроб, или, может быть, примерно такое вот сделали, или как оно. Не это наше доказательство. Вот апостол Иоанн пишет в своем Евангелии от Иоанна, 20 главе, или же конец 20 главы, пишет: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его». Господи, что написать? Много видели, слышали? Много. Если бы написать, говорить, все, то сам весь мир не вместил бы эту все написанную книгу. Какая-то вот такая толщина бы получилась. Господи, что написать? Многое видели, многое слышали, многое трогали своими руками. Теперь Дух Святой пересеет вот это все и оставит ровно то, что нужно, чтобы мы уверовали и чтобы имели жизнь во имя Его. Вот столько только оставлено. Чтобы уверовал, решил проблему грехов своих и имел жизнь во имя Его. Слава Господу, братья и сестры, что Дух Святой контролирует и написание Писаний. И где нужно рассказать, что видели, Он скажет. Что не нужно, Дух Святой пропустит. Где нужно, какой момент, где трогали своими руками, будет написано. А где будет лишнее, будет опущено. Вот так, братья и сестры, Дух Святой бодрствует над каждым нашим с вами шагом. Потому что мы призваны члены Церкви, Его духовный дом. Я хотел напомнить, братья и сестры, место из книги Второзакония, 16 глава, 16 стих. Давайте мы с вами немножко порассуждаем над этими праздниками. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет Он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе». Первый праздник, братья и сестры, какой? Пасха. Три раза в году должен являться весь мужеский пол. Второй праздник. Кто мне напомнит? Какой второй праздник был? Вот с этих трех. Праздник Седмиц или Пятидесятница. И третий праздник. Праздник Кущи или праздник собирания плодов в конце года. «И пусть не является пред лице мое с пустыми руками». Братья и сестры, давайте остановимся немножко теперь на празднике Пасхи. Написано, что связано с праздниками жатвы. Я вот обращаю внимание, когда мы на праздник жатвы читаем «Наблюдай и праздник жатвы». А давайте мы с вами вместе вспомним вот эти праздники. Что пожинали на первый праздник? Значит, это книга Исход, 23 глава, 16 стиха. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какой ты сеял на поле, и праздник собрания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою, и три раза в году должен являться весь мужеский пол». Мы что-то привыкли, вот наблюдай праздник жатвы. Какой же праздник жатвы иногда, вот затруднение? Братья и сестры, когда подходило дни Пасхи, и было повеление Господа, в день Пасхи вознесите сноп. Помните такое повеление? Принесите сноп пред лице Господа. Сноп чего приносили? Кто мне напомнит, братья и сестры? Что можно было успеть уже пожать к празднику Пасхи по еврейскому климату, по ихним временам? Евангелие от Иоанна, 6 глава, так напомню по памяти. «Приближалась Пасха, праздник иудейский, и пришел мальчик и имел 5 хлебов каких? Ячменных». Значит, самые первые ранние, что пожинали, это ячмень к празднику Пасхи. И когда на третий день праздника возносили сноп, прообраз Христа воскресшего, то возносили сноп только ячменный. А потом уже к празднику Пятидесятницы был второй праздник жатвы. Уже приносили более поздние культуры. Может, там рожь, пшеница, что там еще поспевало. Или ячмень, уже тогда пожинали. А уже на праздник жатвы собирали самые поздние культуры. Значит, на каждый праздник было что принесть Господу. Было. И Господь повелевает: «Пусть не является пред лице мое с пустыми руками». Значит, на праздник Пасхи приносили сноп, на праздник Пятидесятницы приносили два хлеба, кислые, испеченные, ну а на праздник жатвы уже приносили то, что собирали самые поздние культуры. Братья и сестры, мы с вами читаем в посланиях: «Будем праздновать Пасху со пресноками чистоты и истины». Написано такое слово: «Станем праздновать». Мы, когда произносим слово «станем праздновать Пасха», у нас что-то рисуется моментально в глазах: стол заставленный напеченным, навареным. И сразу представляется, что будем много кушать, много музыки слушать и много разговаривать. Ну, потому что ж праздник. Братья и сестры, давайте с вами вспомним, как Господь вел своих учеников с праздника Пасхи на праздник Пятидесятницы. Как Он их вел. Одну святую истину напомню. Матфея, 16 глава, 24 стих. Кто мне напомнит, что написано в этом стихе? Или трудноватый стих? Это стих: «Если кто хочет идти за мною, какое условие, брат, сестры, ученичества?» Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себе и возьми крест свой и следуй за Мною». Значит, вот это истина. Потому что на праздник Пасхи, когда являлись, ну с чем мы с вами можем явиться каждый отдельно на праздник Пасхи? Ну, что принести в ладонях, вот не являться с пустыми руками? Покаяние искренне приносим, слава Господу. Признание такое, сокрушение, сожаление о прожитых днях, вот в грехах. Вот этими полными руками нас Господь принимает. Каждого отдельно. Потому что, когда возносим сноп, то там каждый колосок отдельно. И на колосочках каждое зернышко тоже отдельно. И мы по-разному все покаялись. В разное время, в разных обстоятельствах. Так оно есть, братья и сестры. А потом с праздника Пасхи Господь ведет нас с вами на праздник Пятидесятницы. Следующий праздник – это праздник Пятидесятницы. И вот ученики приходят к Господу: «Господи, уже и бесы нам повинуются». То есть мы столько слышали, столько знаем, уже столько можем. А Господь смотрит на них и опять возвращает их в свою школу. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Братья и сестры, я напомню вот по памяти вот эту раскладку. Вступительный экзамен в школу ученичества какой? «Бери крест твой, следуй за мной, отвергай себя». Потому что ты не можешь быть уже отдельным зерном. Чтобы правильно прийти на праздник Пятидесятницы, Господь должен сокрушить твой характер, твое «я», усмирить волю твою. Ну, а как же ты иначе явишься на праздник? Ну, как? Там ты уже не зерном, там только мукой и хлебом. Но в муке и хлебе где ты будешь искать? Это мое зерно, это твое. Ну как там разделить? Это мой кусочек муки, это твой кусочек муки или теста. Никак, братья и сестры. И вот Господь вел учеников. Матфея, 10 глава, вступительный экзамен. 16 глава, выпускной экзамен. И вот каждое Евангелие можно проверить. В начальный период, когда учеников разные мнения были, кто ученик, ну кто Христос, за кого почитаете, Господь все время приводил к одной единственной мысли – праздник Пасхи. Отвергайте себя, берите крест свой в каждый день. Потом проходит какое-то время, месяц, может, год, два, опять ученики чему-то научились, что-то слышали, какие-то силы имели, Господь опять напоминал. Так как все-таки в отношении отвергнуть крест и взять вот крест и отвергнуть себя? Значит, у Евангелия от Марка то же самое. 8 глава, вступительный экзамен, 10 выпускной. У Луки 9 глава, вступительный экзамен, 11, 14 выпускной. Если хорошо перелистать Евангелие от Иоанна, можно найти довольно мест. Как пшеничное зерно падшее умирает. Сколько можно найти вот мест, соответствующих вот этой истине? Господь ввел своих учеников на праздник Пятидесятницы. Братья и сестры, поэтому, когда мы с вами читаем, станем праздновать Пасху, чем бы мы с вами могли порадовать нашего Господа Иисуса Христа? Ведь Пасха наша – сам Христос. Да, мы готовим праздничные столы, любим послушать музыку, покушать, послушать, поразговаривать. Братья и сестры, как редко среди нас, вот, ну, братьев, сестер, слышу вот эти разговоры на тему. Если встретились два брата или брат, два сестры, расскажи, как ты несешь свой крест каждый день? Ну, за прошедшую неделю, прошедший месяц, год, от Пасхи до Пасхи. Ну, мы готовы рассказать много чего. Но вот это, мы как-то иногда не знаем, что сказать. Ну, я понимаю эту истину, я знаю, я читаю. Но оно все правильно. Ну, расскажи за прошедший год, как тебя Господь сокрушал, смирял, вот, готовил тебя к тому, чтобы Дух Святой имел тебе полноту простора, потому что путь с Пасхи, ну, только на праздник Пятидесятницы, а куда ты еще можешь прийти? Братья и сестры, для нас иногда трудновато рассказать, вот, есть этот путь или нет. Да еще, если бы завести такой дневничок и писать в каждый день, ну, вообще бы, наверное, трудновато было бы задание. Мы готовы написать, как молимся, сколько раз читали, сколько пожертвовали, кого посетили. Это нам легче. Но Господь вот нас смотрит, слушает нас, и опять открываем Евангелие, и опять то же самое. Так как все ж таки в отношении отвержения себя, несения креста? Происходит это каждый день или не происходит? Потому что я веду тебя на праздник Пятидесятницы. Я хочу дать тебе полноту силы, мудрости, водительства Духа Святого. Но пока ты не сокрушен, ну как пройти, сестры? Как пройти на этот праздник? И вот, братья и сестры, три раза в году должен являться мужеский пол пред лице Господа Бога твоего. И приди с полными руками. Хорошие у нас бывают покаяния, свидетельства такие сильные, трогательные. Да, руки полные, когда мы приходим на праздник Пасхи. Но, братья и сестры, с праздника Пасхи Господь ведет на праздник Пятидесятницы. С чем нам прийти на праздник Пятидесятницы и что показать Господу в руках? Он только одно хочет увидеть, чтобы вот это зерно было перемолото в муку полностью. Полностью перемолото в муку. Почему не зря он сказал: «Я хлеб жизни»? Чтобы оно было и провеяно, и промолото, потом, чтобы было растерто, потом перемешано, потом в печке перепечено, а потом, чтобы на праздник Пятидесятницы принесли при лице Господа два хлеба. Господи, вот я явился. Пошли мне Твой Дух Святой, учи меня, веди меня, соделай меня сильным, мудрым и пригодным, потому что Дух Святой, братья и сестры, тот же, который в дни Петра и Давида, тот же, мы не те. А Дух Святой, Он тоже всегда остается. Печально, вот брат показывает мне программу, говорит, приезжает какой-то известный евангелист, ну, я знаю, там с Америки, откуда он, где-то планируется, значит, сейчас потеплеет погода, стадионы, и на стадионах будут собирать, в Киеве, по-моему, там 80 тысяч стадион вмещает, 100 ли, 100 тысяч, соберутся, брат, сестры, будут проповедовать Евангелие, будут. Потом буду делать такой призыв. Поднимите руку, кто принимает Господа Иисуса Христа Спасителем. Поднимут руку. Бывает, приглашает, выходит. Бывает, выходит. Потом за них оптом помолятся. Бывает такое. И потом им говорят: поздравляем вас. Все ваше. Спасение ваше, Христос ваш, небо ваше, вечность ваша. Садитесь на свои места. Ну, вроде, нельзя перечеркнуть. Павел говорит: ну как бы ни проповедовали Христа, я радуюсь. Ну пусть так. Но, братья и сестры, встает очень большой, серьезный вопрос. Уже точно все ваше? Или вы только теперь начинаете делать шаг за шагом идти на день Пятидесятницы? Кто их научит, эти души? Кто наставит? Кто приготовит их так, чтобы действительно Дух Святой мог и взять, и употребить в своем деле Господнем или в деле Царствия Своего? Кто вот это будет делать? И вот какое искушение, братья и сестры, очень серьезная ошибка совершается на евангельской ниве. Вот такие работники даже потом не соизволят спросить души эти, ни в какую церковь хоть пошли. Вот приехали к нам с Румынии знакомые друзья. Так раньше немножко чаще были контакты, сейчас реже. Приезжает в гости. Ответственный брат пришел ко мне. Давайте вместе проводить евангелизацию. У вас будем, потом поедем в Румынию, у нас будем. Ну давайте, а на каких условиях? Ну, говорит, мы имеем в виду, покажем фильм «Иисус», потом будем проповедовать, и потом, если души покаятся, я говорю, ну если души покаятся, в какую церковь мы их направим? Он говорит, ну если есть в этом селении баптистское, пусть туда идут. Я говорю, а если нету? Ну если есть иванские христиане, пусть туда идут. Я говорю, а если пятидесятники? Ну пусть, говорит, туда идут. Я говорю, если нету ни пятидесятников, ни баптистов, ни иванских христиан, ну, говорит, ну может православная церковь, ну пусть туда идут. Братья и сестры, что делается вот таким образом в сегодняшние дни? Человек искренно приходит на праздник Пасхи, приносит покаяние, сокрушение, ищет Спасителя Бога истины, нашел его. Но теперь, что делают вот эти великие евангелисты? Говорят, теперь вы с первого праздника попадете прямо на третий. Братья и сестры, а попадут ли? Попадут ли? Потому что мы с вами открываем Писание, числа 9 глава, 13 стих. «А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Пасхи, и истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот». И мы правильно так и проповедуем. Если не покаетесь, погибнете. Правильно проповедуем, братья и сестры? Правильно. Люди каются. Теперь проповедует наш да правильно дальше по Писанию. Если не будете слушаться Духа Святого и водиться им, вы никуда не дойдете, вы погибнете. Но мы так не проповедуем, братья и сестры. Почему-то мы так не проповедуем. А Писание открывает, не два раза в году пусть является весь мужеский пол, а три. И даже смотрите, от праздника Пасхи до праздника Пятидесятницы 7 недель. А от праздника Пятидесятницы до праздника Кущи, это восхищение церкви, 17 недель. Где больше и более ответственный период? Сразу взгляд переводится на второе, от Пятидесятницы до Кущей. Так, братья и сестры, мы готовимся к восхищению церкви. И когда мы друг друга вот сами себя проверяем, перед преломлением ли, или что-то происходит, это событие в мире, немножко трогает наше сердце, мы проверяем, Господи, а если ты придешь, я готов? Мы сразу глянемся назад, так я ж каялся, ну, значит, все нормально. Я даже крещение принимал, ну, значит, все должно быть нормально. И мы по привычке с вами оглядываемся на первый праздник Пасхи. Мы никак не научимся оглядываться на второй праздник. Давайте оглянемся и скажем, Господи, каждый день я жил на этой земле, он был только под водительством Святого Духа. Мало ли я делал, или великое, я боялся шаг сделать без Святого Духа. И вот третий праздник уже перед нами, и вот-вот-вот приходит. И мы всегда опять оглядываемся на крещение. Мы даже фотографии готовы показать, какой праздник крещения был. Братья и сестры, праздник крещения был на своем месте. Он вел нас к второму празднику Пятидесятницы. Только с второго праздника примут на третий. И ладони должны быть полны послушания Духу Святому. Вот, братья и сестры, что открывается. Три раза в году пусть является весь мужеский пол. Давайте вспомним, братья и сестры, как называли люди первых учеников. Кто мне напомнит, братья и сестры? Как их называли? Деяния апостола, 11 глава, 26 стих. В Антиохии Варнава и Савл целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Братья и сестры, слово «Христос», слово греческое, означает «помазанник». А «христиане» какое слово обозначает? Ну, от Христа тоже помазанники или помазаннички. Ну, так вроде неудобно сказать. Ну, пусть будет тоже помазанники, только другую мерою. Значит, когда первые собрания, покаяние, первое служение прошли, люди очень внимательно наблюдали за ними. Ну, вот кто они такие? Какой существенный главный признак в их всех действованиях? Смотрели и пришли к выводу. Там без Духа Святого ничего не двигается. И назвали их. Это помазанники, которые только Духом Святым все, что они делают, все делают только Духом Святым. И назвали христианами. Мне так приятно вот это название, братья и сестры. Как люди правильно назвали? Скажите, а как нас люди называют? Баптисты. Так называют люди? Так называют. Ну, давайте оглянемся немножко назад. Какой у нас праздник такой, ну, самый-самый? Крещение. Я знаю, даже молодежь такой венок сплетут, на воду поставят. Где-то там ворота такие сплетут. Мы хор позовем, оркестр позовем, цветы вручим. Значит, там сборники, картины споем. Ну, вообще, ну, праздник такой, братья и сестры, выделяющийся. Ну, люди так смотрят на нас со стороны, смотрят. Ну, что у нас самое-самое такое, самое выделяющееся? Крещение. Ну, баптисты. Ну, а что еще сказать? А дальше? Ну, дальше смотрим, ходят на собрание, ходят на работу. Ну, больше ничего так сильно вроде не выделяется. Ну, и баптистами нас такие исторически назвали. Мы так и остались. А вот по роду служения частенько ездим в Румынию. Приезжаем в одну церковь, попали на крещение. Ну, крещение у евангельских христиан в очень упрощенном варианте. Четверо заносят в зал такую алюминиевую ванну. Четыре ручки, она не глубокая. Ровно столько, сколько должен лет человек, чтобы ее чуть-чуть покрыло водой. Вот такой глубины. Ширины ровно на одного человека. И длина по росту его. И вот туда заходит в белой одежде, ложится в эту ванну, покрыло чуть водой. И тут два служителя рядом помолились над ним. Вышел он, переоделся и пошел и сел. Поздравления нету никакого. Молитвы над ним нету, букетов нету. Ну вот это все, всех этих отработок, что у нас, ничего нету. Только окунули воду и дальше снова сел там. Ну и румыны, когда смотрят на баптистские, евангельские церкви, там не говорят баптисты, там говорят покаяцы, то есть покаянные. Ну тоже присматриваются вот к жизни наших братьев, там, баптистов. Ну что у них такое самое-самое-самое выделяющееся? Ну, покаяние. А дальше? Ну, а дальше просто вот ходят на собрание, ходят на работу. Больше ничего высмотреть не могут. Понимаете, братья и сестры? А я переживаю, думаю, а не придет ли когда-нибудь время, что люди будут на нас смотреть, потом скажут, прихожане. Больше вообще ничего не выделяется. Только видно, что заходят в молитвенный дом и выходят. А больше что-то никаких эмоций, там, праздников, переживаний. И вот думаю, неужели когда-нибудь придет такое историческое время? А как хорошо, братья и сестры, Писание нас с вами поправляет. Ученики в первый раз стали называться кем? Христианами. Видно было, что трепетали перед помазанием Святого Духа. Боялись что-нибудь сделать мало и велико, и пока Дух Святой не сделает это движение. Боялись. Вот почему, братья и сестры, когда мы беседуем, например, с молодежью, начинается всегда проблема. Какая проблема, братья и сестры, первая? Одежда. Ну да, одежда, потом прически, потом... Оно везде одно и то же. Одни и те же проблемы, одни и те же вопросы. И потом мы задаем молодежи вопросы. Скажите, ну насчет одежды, это братья так требуют? Или это Дух Святой написал? Что были целомудренными, вот скромной, святой одежде? Дух Святой написал. Ну, одеваясь, как тебе нравится, или не оглядываясь ни направо, ни налево, там, только на моду, можно ли огорчить Духа Святого? Прихожу к выводу. Можно. Можно. Раз Он написал, и не советуешься с Ним, не трепещет твое сердце, когда надеваешь каждую часть одежды, можно и этим немножко огорчить и отодвинуть. Можно. А другими там какими-то частями жизни, малыми, великими, или выбором спутника жизни, или выбором работы, или выбором, где тебе жить, где служить Господу. Можно самому решить? Можно, никто ничего не скажет. А можно бояться сдвинуться с места, пока Дух Святой меня не подвинет. И только тогда пойду, когда Он пойдет. Тогда я туда пойду. Вот как он нас с вами, братья и сестры? Потому что второй праздник Пятидесятницы нас с вами взял, приобрел для себя. И хочет водить нас и учить нас каждый день. Каждый день. Как бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы с вами всегда учитывали вот это водительство. Вот мы с братьями разбираем, рассуждаем по страничкам истории и вспомнили вот такой факт из жизни нашего евангельского братства, из жизни Проханова. Когда еще в 1894 году построил сельскохозяйственную коммуну, начал сажать виноград, не для себя, все для других. И ему показалось, что вот это исполнение стиха Матфея 16:24. «Кто хочет идти за мной, отвергни себя». Да, говорит, в этой коммуне я не для себя работал, я себя отверг. Это исполнение вот этого стиха. Ну, думаю, бывает всякое, по опытности, по молодости, всякое бывает. Он еще молод был. Но уже прошли годы, 1920 год, он опять пишет это же самое. Коммуна Вифания. И там, говорит, исполнение стиха Матфея 16:24. Точно там исполнение стиха? Или, может быть, показалось, братья и сестры? И увлек, сколько увлек церквей, общин, союзы увел вот это вот движение. А потом пришли времена лишенцев, времена голода, войны, снова голода. А теперь вот мы с мамой, с братьями берем журнал «Сорокалетие» и открываем 13 августа 1961 года. Братья написали послание в канцелярию всех Б. И вверху написали стих Матфея 16:24. «Кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Братья и сестры, столетняя поправка. Вот история перед нашими с вами глазами. Столетняя ошибка была, и теперь столетняя поправка. Но сейчас мы, когда глядываемся назад, мы говорим, да, тогда было не в Духе Святом. Да, было не в Духе Святом. Можем сделать этот вывод. Потому что никуда не привел тот путь. Никуда, кроме к скорбям, к слезам, к голоду и к холоду. Но как бы хотелось, братья и сестры, чтобы мы с вами различали сегодняшние дни. Как хотелось, чтобы каждый различал водительство Святого Духа. Не ходил так, ну, куда все идут, туда я иду. Ну, а как пришествие? У меня такое впечатление, что некоторые христиане ходят так перед пришествием. Примерно идем все в том направлении. В каком? Ну, в том, где-то там Христос должен прийти. Вот мы все примерно туда идем. Кто-то в сторону отошел. Кто-то сел посидеть, кто-то подремать, кто-то что-то побежал купить. Я потом вас догоню, братья и сестры. Вы идите примерно все в том направлении. Но вот такое иногда складывается впечатление. Братья и сестры, ну разве так ходит войско Божие? Да написано даже, саранча и та выступает стройно. У него, говорит, царя нету, а у нас царь. И вспоминается, когда Господь вел народ израильский, три колена на севере, три на западе, три на востоке. Вот так, вот так, вот так. Все было до того ровненько, расписано. Ну, потому что царь ведет свой народ. И когда поднимется облако, пойдете. Когда оно не поднимется, не ходите. Вот такое водительство открывается. Нельзя ходить вот так примерно в общем, в том направлении. Опасно, братья и сестры. Вот мы с вами в книге Даниила, 9 глава, читаем о молитве Даниила. Я так напомню, она знакомая. Это молитва его исповедания грехов за народ израильский. Так вот, смотрите, братья и сестры, второй стих. «В первый год царствования его Дария, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лице мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище пепле, и молился и исповедовался». Братья и сестры, во времена Даниила были еще люди верующие? Были. Молящиеся еще были? Были. Чем отличается молитва Даниила от остальных молитв? Братья и сестры, вот эта молитва Даниила в Духе Святом была принята, это служение. Исповедание грехов Господь принял. Если колено не исповедовали, то Даниил за них исповедовался в грехах, и Господь принял. Потому что сердце его было, почему мы в плену? Сколько мы будем в плену? Нашел пророка Иеремию, открыл 170 лет, пора молиться Господу. Все оставил, преклонил колено и взывал Господу. А вокруг тоже люди молящиеся были. Кто-то по форме молился, кто молился перед тем, как на базар спешил, а кто-то пришел с поля, помолился кратенько перед сном, тоже же молились. Но, братья и сестры, какая разница между молитвой Даниила была и молитвами всех остальных? Молитва Даниила была Духом Святым, связана с судьбами всего народа Божия. Сейчас скоро будет возврат из плена. Вот судьба народа Божия. И вот когда мы вспоминаем с вами 55-е, 60-е годы, так немножко вот еще раз перебираем, ну, все события связаны с историей братства. Вот приходит же день 13 августа, одно вспоминаем, другое вспоминаем, третье вспоминаем. Мы же в этом братстве родились, это наш дом, это наши отцы. Каждое дыхание жизни, что было в братстве, оно наше, наши братья и сестры. И вот как редко мы с вами вспоминаем, я так тяну ухо, вот, что в эти дни, спрашиваю, кто что рассказывает в церквах в эти дни. Ну, больше рассказывают, как страдали братья, как не пускали детей, молодежь. Ну, все правильно, братья и сестры. А как мало мы с вами вспоминаем, что начиная с 55-56 года до 61 года братья молились, исповедуя грехи 20-х годов, 37-х годов расстрелов, 905-х годов, 26-го года, когда военный вопрос прошел, молились, потому что время пришло, потому что Дух Святой готовил пробуждение. Братья и сестры, ведь верующих в то время было много, да, много. Молящихся было много, много. А чью молитву Господь принимал? Вот этих, которые вопияли о прощении. И когда получили свидетельство, что прощены за все прошлые уклонения и беды, и могилы, и расстрелы, и аресты, и слезы, когда получили свидетельство, тогда только в дерзновении встали и что-то написали к народу Божию. Только тогда. А сколько было из народа Божия, когда тоже приходили, тоже уходили, тоже молились. Но как многим трудно было различить, что Дух Святой начал делать в народе своем. Я вот иногда одного брата спрашиваю, расскажи историю своей церкви. Когда вы присоединились к братству? Он говорит, через 12 лет после 61 года. Я не обвиняю ни брата, ни церковь, не имею права обвинять. Я только ему задал один вопрос. А почему так долго вы разбирались, что делал народ, Господь в народе своем? Почему прошло 12 лет? У него не было ответа на этот вопрос. А как было бы хорошо, братья и сестры, один помолился в Духе Святом в 61 году, и в других местах тоже самое помолились. Вместе встали. Как было бы хорошо, если бы в сегодняшний день тоже так было? Где-то Господь через кого-то брата говорит, и в том конце слышно, и там слышно тоже говорит, и там слышно говорит, потому что скоро-то наш Господь идет, братья и сестры. Мы считаем землетрясение, считаем наводнение. Да, считаем, братья и сестры. Но не по этим признакам придет Господь. Дух Святой будет говорить народе своем. Проговорит каждому сердцу, каждой церкви. Вот Он ваш, Господь грядущий. Выходите навстречу Ему. Аминь.